Здравствуйте, дорогие телезрители! В этом выпуске передачи «Хранители памяти» мы продолжаем рассказ о древнерусских рукописных книгах, которые можно увидеть на основной экспозиции Государственного исторического музея.
В этом зале представлено все многообразие древнерусской письменной культуры, совершенно разные по жанру книги. Здесь вот представлена наша знаменитая Мстислава Евангелие, это роскошный кодекс начала XII века. Его датируют по времени правления Мстислава Великого в Новгороде, 1103-1117 годом. Затем он уходит вместо отца в Киев и садится на киевский престол. Но, тем не менее, не забывает свой город и свою вотчину, в которой он провел очень много лет, и основывает Юрьев монастырь, свой фамильный монастырь. И у нас есть тоже уникальная рукопись Юрьевское Евангелие, которую он как раз заказал специально для Юрьевского монастыря. Она датируется по времени упоминания в записи игумена Кириака 1119-1128 годы. Парадное Евангелие, мы почему именно остановились рядом с ним, потому что оно показывает ту высоту, которая достигла древнерусское книжное производство уже к началу XII века. Если, наверное, первым мастерам помогали какие-то греческие каллиграфы и книгописцы, то со временем, с организацией большого количества скрипторий на Руси, конечно же, появилось большое количество хороших ремесленников и художников, которые могли создать такой потрясающий кодекс. Здесь очень тонкий пергамент, огромного формата, это большая редкость. Для того, чтобы его получить, наверное, несколько десятков, фактически стадо телят надо было перевести на кожу. Кожа – это длительный процесс выделывания, пока из телячьей шкуры не появится тот тончайший белый пергамент без каких-либо дефектов. Он специально линовался. Чернила писцы сделали сами железогаловые, то есть брали наросты так называемые дубовые орешки, и добавляли в них железо, добавляли кислоту и сами делали такого рода чернила. Здесь также используется золото. Золотом писали заглавия и писали инициалы. Здесь мы видим традиционное оформление древнерусской книги, когда Евангелие предварялось обязательно изображением евангелистов. Здесь оно написано золотом на золотом фоне, то есть брался золотой порошок, на клеевое связующее наносился, и дальше он расписывался темперой высочайшего уровня миниатюра. Здесь мы видим заставку в так называемом византийском стиле. В Византии был придуман целый стиль фантастических райских цветов, которыми заполнялись листы византийских рукописей. Он был перенят у нас, и здесь же тоже он представлен. Заставка, в принципе, символизировала такой, как если сказать современными словами, портал в небесный мир, то есть человек, который приобщается к этому тексту, он потенциально может войти в Царствие Небесное, если он будет достаточно читать и соблюдать то, что написано в христианских текстах. Я уже упомянула Юрьевское Евангелие, которое создал тоже великий Мстислав, новгородский князь. Уйдя в Киев, он продолжал покровительствовать своему монастырю, Юрьевскому монастырю, и создал для него, можно даже сказать, книгу образцов. Юрьевское Евангелие имеет больше 200 инициалов, огромных, больших, красивых, изукрашенных букв, которые не повторяются ни разу. А если учесть, что, поскольку это Евангелие, в основном все начало начинались с буквы «В» во время «Она», то вы представляете, сколько, какая должна быть фантазия у художника, чтобы несколько, такое огромное количество букв «В» написать так, что и использовать столько декоративных элементов, чтобы они ни разу не повторились. Предполагают исследователи, что, возможно, это была просто книга образцов для новгородского скриптория, для какого-то, чтобы мастера же, ведь средневековые художники всегда работали по образу, по подобию, у них были утвержденные образцы, и они по ним работали. И, возможно, эта рукопись создавалась специально для них, чтобы они могли ее использовать, потому что действительно они потрясающие красоты, хотя и созданы просто киноварьё. Но, может быть, специально они сделаны не в темпере, не полихромными, для того, чтобы было проще, чтобы художники разного уровня могли их копировать. У нас на экспозиции представлены и вещи, относящиеся к богослужению. Например, у нас лежит древнейшая минея 12 века с особой крюковой нотацией. Крюковая или знаменная нотация, она использовалась до 15 века, и затем она потихоньку эволюционировала. И на самом деле сейчас сложно сказать наверняка, как все это звучало. Тем не менее, есть ключи. Существуют рукописи 16 века, где параллельно знаменная нотация сопровождается уже новыми вот этими нотными знаками, которые доступны музыковедам для расшифровки. Вот эти параллельные тексты, нотированные разными системами нотной письменности, они расшифровываются музыковедами. Сейчас можно услышать вот эти вот древнейшие русские песнопения, которые исполняют хоры, специальные коллективы. Вот. И мы рады, что у нас работает читальный зал в отделе рукописи. И вот такие исследователи, в частности музыковеды, приходят, расшифровывают наши рукописи и вот пополняют песнопения новыми и новыми произведениями. Здесь на экспозиции представлен так называемый Синайский патерик. Это повествование, лук духовный, он был написан еще в VI-VII веке, переведен потом с греческого языка на славянский. Он жизнеописует и повествует о жизни святых отец, которые основывали монастыри, в частности, Синайских монастырей. И поскольку на Руси монастыри стали возникать уже вскоре после крещения Руси, древнерусским монахам надо было понимать и знать, как правильно выстраивать свою монашескую жизнь. Уставы были на раннем этапе не очень подробными, и, конечно же, опять-таки, жизнь по образцу – это то, что было нужно средневековому монаху. И вот как образцовая книга того, как надо себя вести, какие ситуации были у этих древних монахов. Вообще, на самом деле, она достаточно интересна и для такого обычного чтения, так что патерики бытовали на Руси в достаточно большом количестве. Здесь у нас представлены и такие важные вещи, как «Повесть временных лет», как древнейшая русская летопись. Это «Повесть временных лет». Она, к сожалению, не дошла в ранних списках. И здесь представлен список XVI века. Но, тем не менее, в экспозицию у нас выложен и древнейший летописный памятник. Он датируется XIII веком. Кто-то датирует его 40-ми годами XIII века, кто-то 60-ми. Но, тем не менее, это все равно XIII век. Это время достаточно раннее. Это памятник очень важный и ценный. Это новгородская летопись. Она отличается от «Повести временных лет». Она описывает преимущественно новгородские события. И поэтому мы получаем из нее очень много дополнительной информации, потому что «Повесть временных лет» – это все-таки южно-русский свод, поэтому вот у нас есть разные летописи, вот и все они достаточно ранние. Здесь у нас с вами представлен так называемый «Успенский сборник». Это древнейший сборник житий, чей-то сборник, уникальный тем, что в нем помещен древнейший список жития святых Бориса и Глеба, наших самых первых святых. Вероятно, это вторая половина XII века, вот, и уже мы имеем список такого важного произведения древнерусского. В отделе рукописей и старопечатных книг Государственного исторического музея хранится более 30 тысяч древних памятников церковной традиции, и это одно из самых крупных собраний отечественных, да и не только отечественных, в мире, это одно из самых крупных собраний. К сожалению, древнерусская книга очень плохо сохранилась. Войны, пожары, причем пожары регулярные. Каждые несколько лет города горели, и в них сгорали, в частности, и книги. Все-таки книга достаточно хрупкие предметы, поэтому, к сожалению, от 11, 12, 13 века дошли просто десятки. Вот от 11 века очень мало осталось. И еще меньше датированных, или еще меньше тех, которые мы знаем, где они написаны. То есть, в принципе, древнерусская книга нуждается в особом изучении, в выявлении того, где она написана, когда она написана. Этому служат специальные науки, палеография, кодекология. Так что, в принципе, у нас книга изучается, у нас не просто хранение, у нас научно-исследовательский отдел, у нас работает читальный зал, к нам приходит много специалистов, которые изучают нашу историю и берут подлинники. Я думаю, что это наше богатейшее хранилище. Конечно, на экспозиции мы не можем представить все, что у нас хранится, но мы регулярно участвуем в выставках, мы сами делаем специальные выставки рукописные, чтобы вот это прекрасное искусство, эти древние памятники были доступны самому широкому кругу посетителей.
Дорогие телезрители, мы завершили рассказ о памятниках древнерусской книжности, которые представлены на основной экспозиции Государственного исторического музея. Всего вам доброго! До новых встреч!